Суходол, часть третья. Как в Наталье, в ее крестьянской простоте, во всей ее прекрасной и жалкой душе, порожденной суходолом, было очарование и в суходольской разоренной усадьбе. Пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами, сгнивший серо-голубой от времени балкон, с которого за отсутствием ступенек надо было спрыгивать, тонул в крапиве, бузине, бересклете. В жаркие дни, когда его пекло солнце, когда были отворены осевшие стеклянные двери и веселый отблеск стекла передавался в тусклое овальное зеркало, висевшее на стене против двери, все вспоминалось нам фортепиано тети Тони, когда-то стоявшая под этим зеркалом. Когда-то играла она на нем, глядя на пожелтевшие ноты с заглавиями в завитушках, а он стоял сзади, крепко подпирая талию левой рукой, крепко сжимая челюсти и хмурясь. Чудесные бабочки и в ситцевых пестреньких платьицах, и в японских нарядах, и в черно-лиловых бархатных шалях залетали в гостиную. И перед отъездом он с сердцем хлопнул однажды ладонью по одной из них, трепетно замиравшей на крышке фортепиано. Осталась только серебристая пыль. Но когда девки по глупости через несколько дней стерли ее, с тетей Тоней сделалась истерика. Мы выходили из гостиной на балкон, садились на теплые доски и думали, думали. Ветер, пробегая по саду, доносил до нас шелковистый шелест берез с атласно-белыми, испещренными чернью стволами и широко раскинутыми зелеными ветвями. Ветер, шумя и шелестя, бежал с полей, и зелено-золотая иволга вскрикивала резко и радостно, колом проносясь над белыми цветами, заболтливыми галками, обитавшими с многочисленным родством в развалившихся трубах и в темных чердаках, где пахнет старыми кирпичами и через слуховые окна полосами падает на бугры серо-фиолетовой золы золотой свет. Ветер замирал, сонно ползли пчелы по цветам у балкона, совершая свою неспешную работу, и в тишине слышался только ровный, струящийся, как непрерывный мелкий дождик, лепет серебристой листвы тополей. Мы бродили по саду, забирались в глушь окраин. Там, на этих окраинах, слившихся с хлебами, в прадедовской бане с провалившимся потолком, в той самой бане, где Наталья хранила украденное у Петра Петровича зеркальце, жили белые трусы. Как они мягко выпрыгивали на порог, как странно, шевеля усами и раздвоенными губами, косили свои далеко расставленные выпученные глаза на высокие татарки, кусты белины и заросли крапивы, глушивший терн и вишенник. А в полураскрытой Риге жил филин. Он сидел на перемете, выбрав место посумрачнее, торчком подняв уши, выкатив желтые слепые зрачки, и вид у него был дикий, чертовский. Опускалось солнце далеко за садом, в море хлебов, наступал вечер, мирный и ясный. Куковала кукушка в трошенном лесу, жалобно звенели где-то над лугами жалейки старика-пастуха Степы. Филин сидел и ждал ночи. Ночью все спало, и поля, и деревня, и усадьба. А Филин только и делал, что ухал и плакал. Он неслышно носился в круг Риги, по саду прилетал к избе тети Тони, легко опускался на крышу и болезненно вскрикивал. Тетя Тоня просыпалась на лавке у печки, «Иисусе сладчайше, помилуй мя!» — шептала она, вздыхая. Мухи сонные недовольно гудели по потолку жаркой темной избы. Каждую ночь что-нибудь будило их. То корова чесалась боком о стену избы, то крыса пробегала по отрывисто звенящим клавишам фортепиано и, сорвавшись треском, падала в черепки, заботливо складываемые тетей в угол. То старый черный кот с зелеными глазами поздно возвращался откуда-то домой и лениво просился в избу. Или же прилетал вот этот филин, криками своими пророчивший беду. И тетя, пересиливая дремоту, отмахиваясь от мух в темноте, леших в глаза, вставала, шарила по лавкам, хлопала дверью и, выйдя на порог, наугад запускала вверх в звездное небо скалку. Филин, с шорохом задевая крыльями солому, срывался с крыши и низко падал куда-то в темноту. Он почти касался земли, плавно доносился до Риги и, взмыв, садился на ее хребет. И в усадьбу опять доносился его плач. Он сидел, как будто что-то вспоминая, и вдруг испускал вопль изумления, смолкал и внезапно принимался истерически ухать, хохотать и взвизгивать. Опять смолкал и разражался стонами, всхлипываниями, рыданиями. А ночи, темные, теплые, с лиловыми тучками, были спокойны-спокойны. Сонно бежал и струился лепет сонных тополей. Зорница осторожно мелькала над темным трошенным лесом, и тепло сухо пахло дубом. Возле леса, над равнинами овсов, на прогалине неба среди туч, горел серебряным треугольником могильным голубцом скорпион. Поздно возвращались мы в усадьбу, надышавшись росой, свежестью степи, полевых цветов и трав, осторожно поднимались мы на крыльцо, входили в темную прихожую и часто заставали Наталью на молитве перед образом Меркурия. Босая, маленькая, поджав руки, стояла она перед ним, шептала что-то, крестилась, низко кланялась ему, невидному в темноте, и все это так просто, точно беседовала она с кем-то близким, тоже простым, добрым, милостивым. «Наталья!» Тихо окликали мы. «Яс!» — тихо просто отзывалась она, прерывая молитву. «Что же ты не спишь до сих пор?» «Да авось еще в могиле с наспимся!» Мы садились на коник, раскрывали окно. Она стояла, поджав руки. Таинственно мелькали зорницы, озаряя темные горницы. Перепел бил где-то далеко в росистой степи. Предостерегающе тревожно крякала проснувшаяся на пруде утка. «Гулялись? Гуляли! Что ж дело молодое, мы, бывалыча, так-то все ночи напролет прогуливали. Одна заря выгонит, другая загонит. Хорошо жилось прежде? Хорошо-с!» И наступало долгое молчание. «Чего это нянечка Филин кричит?» — говорила сестра. — Не судом кричит, пропасти на него нету, хоть бы из ружья постращать, а то прямо жуть, все думается, либо к беде какой. И все барышню пугает, а она ведь до смерти пуглива. А как захворала она? Да известно-с, все слезы, слезы, тоска. Потом молиться зачали, да все лютее с нами, с девками, да все сердитесь с братцами. И, вспоминая о рапнике, мы спрашивали. Не дружно, значит, жили? Куда как дружно, а уж особливо после того, как заболели-то они, как дедушка померли, как вошли в силу молодые господа и женился покойник Петр Петрович. горячие все были чисто порох. А пароли дворовых часто? И этого у нас и в заведенье не было-с. Я как провинилась-то, а и было-то всего-навсего, что приказали Петр Петрович голову мне овечьими ножницами оболванить, за трапезную рубаху надеть да на хутор отправить. А чем же ты провинилась? Но ответ далеко не всегда следовал прямой и скорый. Рассказывала Наталья порою с удивительной прямотой и тщательностью, но порою запиналась, что-то думала, потом легонько вздыхала, и по голосу, не видя лица в сумраке, мы понимали, что она грустно усмехается. Да тем и провинилась, я ведь уж сказывала, молода глупа была-с. Пел на грех, на беду соловей в саду. А известно, дело мое было девичье. Сестра ласково попросила ее. Ты уж скажи, нянечка, стихи эти до конца. И Наталья смущалась. Это не стихи-с, а песня. Да я ее и не упомню-с теперь. Неправда, неправда. Ну, извольте-с. И скороговоркой кончала. Как на грех на беду, то бишь, пел на грех на беду соловей в саду песню томную, глупой спать не давал в ночку темную. Пересиливая себя, сестра спрашивала, а ты очень была влюблена в дядю? И Наталья тупо и кратко шептала, очень-с. Ты всегда поминаешь его на молитве? Всегда-с. Ты, говорят, в обморок упала, когда тебя везли в сошки. В обморок-с. Мы дворовые, страшные, нежные были, жидки на расправу. Не сравнять же с серым однодворцем. Как повез меня Евсей Бадуля, отупела я от горя и страху. В городе чуть не задвохнулась непривычки. А как выехали в степь, таково мне нежно да жалостно стало. Метнулся офицер навстречу, похожий на них. Крикнула я, да и замертво. А пришедши в себя, лежу этак в телеге и думаю, хорошо мне теперь, ровно в царстве небесном. Струх он был, не приведи Господи. Ну, а все-таки своенравнее всех тетя была. Анес, Анес. Докладываю же вам, их даже к угоднику возили. Натерпелись мы страсти с ними, им бы жить да поживать теперь, как надобно, а они погордились, да и тронулись. Как любил их Ваткевич-то, ну да вот, поди ж ты. Ну, а дедушка? Те что ж, те слабы умом были, а, конечно, и с ними случалось. Все в ту пору были пылкие. Да зато прежние-то господа нашим братам не брезговали. Бывалыча папаша ваш накажут Ерваську в обед. Энтова и следовало. А вечером, глядь, уж на дворне жируют, на балалайках с ним жундят. А скажи, он хорош был, Ваткевич-то? Наталья задумалась. Нет, не хочу соврать. Вроде калмыка был. А серьезный, настойчивый, все стихи ей читал, все напугивал, мол, помру и приду за тобой. Ведь и дед от любви с ума сошел. Типа бабушки, это дело иное, сударыня, да и дом у нас был сумрачен, невеселый, бог с ним. Вот извольте послушать мои глупые слова. И неторопливым шепотом начинала Наталья долгое-долгое повествование.